начнем с того, что такое Песах, перейдем плавно к тому, что такое Сфирата Омер, и каким образом мы подготавливаем себя к принятию Торы в Шавуот, и что такое вообще принятие Торы. Значит, еврейский народ был испытан дважды, один раз богатством, один раз бедностью. Бедностью был испытан Авраам Авину, когда ему пришлось спуститься в Египет. И он вернулся в Эрец Исраэль. Все время, пока он был в Египте, он понимал, что его земля здесь, это земля, на которой он должен выполнять миссию, с которой он был послан сюда на землю. И это та миссия, с которой все его потомство должно делать работу по исправлению мира на этой земле. Когда же мы были испытаны богатством, когда Йосеф увидел своих братьев, позвал всю свою семью в Египет, и все спустились в Египет, то испытание богатством было такое тяжелое, что через какое-то время еврейский народ почувствовал себя там, как на своей земле. Они почувствовали, что это их земля, Египет, то место, в котором они жили. У них все было, им было хорошо. И они решили, что вот в этом месте им хорошо жить, там они будут жить. В тот момент, когда еврей забывает, с какой миссией он пришел на эту землю, где его место и ради чего он создан, в этот момент начинаются всякие испытания для того, чтобы помочь еврею вернуться в то состояние, где он должен быть. Потому что, в принципе, евреи созданы для того, чтобы соблюдать Тору, для того, чтобы выполнять заповеди, учить Тору, приближать этот мир к Творцу. И все это возможно в Эрец Исраэль, земле, которая специально для этого дана. Теперь, разумеется, что испытания были невероятно тяжелыми. И поколения, выросшие в Египте, они вырастали в... поколение идолопоклонства, потому что что они еще видели вокруг себя? Египет был самым тяжелым местом в плане идолопоклонства, можно сказать, рассадник идолопоклонства, самое сильное место колдовства на земле, скажем так. И евреи, выросшие поколение евреев, выросшие в этом месте, уже с трудом понимали, как это может быть по-другому. То есть они старались, но, как мы понимаем, очень тяжело воспитать ребенка в чуждой ему среде, оставив его полноценным евреем. Можно сказать, что Йосеф в этом плане был выдающимся человеком. Моше Рабейну был выдающимся человеком. То есть остаться в чужой стране остаться на таком высоком уровне соблюдения Торы и оставить внутри себя понимание смысла жизни, ради чего тебя создал Всевышний, это очень и очень непросто. И поэтому такие тяжелые вещи мы проходили в Египте, и поэтому так тяжело было оттуда выходить. Теперь, но мы понимаем, что мы дети Творца, и Он сделал так, что своей великой милостью, своим громадным милосердием, Он вывел нас оттуда своей мощной рукой, как мы читаем в Пасхальной Агаде, Он сделал все для того, чтобы мы вышли. Теперь, ради того, чтобы мы вышли, несмотря на то, что нам не очень-то полагалось за наше поведение, но несмотря на это, Он дал громадный свет милосердия на землю, незаслуженного милосердия, а именно милосердия в подарок, для того, чтобы мы могли выйти из этого места колдовства, из этого места идолопоклонства и прийти в нашу землю, в то место, где мы можем приблизиться ко Всевышнему с помощью соблюдения Торы. И это то самое место, которое наиболее близко к Творцу, это то самое место, в котором мы в принципе, должны быть изначально. Я не буду сейчас рассказывать все, что происходило в пустыне. Я расскажу сейчас совершенно другую вещь. Сегодня мы соблюдаем традиционно Песах. Первый день Песаха, он считается ночь, когда мы делаем Седер Песах, он считается днем. Почему ночь Песаха считается днем? Потому что именно благодаря этому громадному свету милосердия, которое перекрывает всю абсолютно темноту этого мира. свет настолько высокий, что несмотря на то, что как будто бы по законам природы невозможно было нам выйти из Египта, этот свет, он перекрыл всю эту темноту, и с помощью этого милосердия Творца мы смогли выйти. Были казни Египта, было расступление моря, и мы вышли, несмотря на законы природы, как бы мы поднялись над законами природы, Всевышний нас над ними поднял. Поднял, опять же, по своему милосердию, незаслуженно нами. Получается, что сегодня, когда мы выходим из Египта в Седер Песах, в пасхальный день, в эту ночь, которая день, на следующий день мы попадаем опять в состояние вот этой темноты. Потому что цвет милосердия держится одну ночь, он уходит, и мы попадаем опять в состояние той самой духовной нечистоты, в котором были изначально. Но память, как мы знаем, что когда человек, у человека очень сильное впечатление или очень большая любовь, какие-то чистые ощущения, со временем остается память об этих ощущениях и большое желание этот свет вернуть. Вот у евреям дана вот эта ночь, которая как громадное милосердие, как день, вот этот громадный свет, и мы попадаем опять в эту темноту с памятью о том, что этот свет был. Для чего нужна эта память? Для того, чтобы мы знали, куда нам стремиться. И теперь следующие 49 дней мы делаем свою работу для того, чтобы восстановить это состояние тьмы, восстановить внутри себя настолько, чтобы это стало светом. То есть восстановить себя, восстановить этот мир, восстановить свой народ. Каждый от себя делает максимально то, что он может. Мы считаем Омер, это заповедь, которая дана евреям. И каждый день Омера, он соответствует какому-либо качеству, которое есть внутри человека, внутри нашего народа, внутри нашего мира. Каждый день, отсчитывая Омер, мы прибавляем вот этого милосердия по чуть-чуть в общую копилку. И таким образом получается следующая вещь. Если в самом начале мы находимся в кромешной тьме, то по чуть-чуть в эту тьму входит свет. В 33-й день Омера это такой переломный день, когда света становится уже больше, чем тьмы. Если до 33-го дня мы можем сказать «темно, но уже есть какие-то просветы, больше, больше, больше», сейчас можно уже сказать, что сейчас начался свет, но он еще затемнен. И после 33-го омера до 49-го дня продолжается процесс очищения, то есть добавления вот этого света милосердия во все наши качества, но и до такой степени, что очищение происходит такое, что мы на 50-й день после начала отсчета Омера уже готовы, мы выстраиваем в себе такой кли, такой как бы сосуд, для того, чтобы чистый сосуд, для того, чтобы мы полностью могли принять Тору. Теперь, интересно, что Сфирата Омер Сфирата Омер, он делится на две части, как я уже сказала. 32 дня первые, когда умирали ученики Раби Акивы, мы про это знаем, и остаются у нас еще 17 дней. Что это за первые 32 дня? Первые 32 дня, 32 – это ламет. Мы знаем, что каждой букве соответствует числовое значение. Ламет – это 30, и бет – это 2. 32 дня умирали ученики Раби Акивы, 32 – гематрия слова «лев». Лев – это сердце. Остаются 17 дней до 49, и 17 – это гематрия слова «тов». «Тов» – это значит «хорошо». Что значит «лев тов»? Это значит «хорошее сердце». И сейчас мы с вами поговорим о том, что означает это самое хорошее сердце. Рав Каневский в одной из своих книг написал такую вещь, что 32 – это также гематрия «ковод». И откуда мы вообще знаем, почему умирали ученики Раби Акивы? Как мы можем знать, как все говорят, что ученики Раби Акивы умерли из-за того, что они не давали ковод друг другу, не давали друг другу уважения? Но тяжело сказать про людей такого уровня, которое ученики Раби Акивы, величайшего из учителей, что они действительно не уважали. Ну что это, ненавидели друг друга, они не уважали друг друга. Ну это как детский сад какой-то. Получается, что тут речь о чем-то другом. Кроме того, Рав Каневский говорит, что такое, причем тут гематрия кавод 32. И как понял Раби Акива, что именно в каводе, именно в уважении вообще все дело. Во-первых, начнем с того, что умирали только ученики Раби Акивы. Никто больше из евреев не умирал. Второе, что можно сказать, что умирали они от болезни горла, как у нас написано. Тоже непонятно почему. И третье, что 32 это кавод. Так вот, когда Рав Каневский пишет так, когда Раби Акива увидел, что на 32-й день, что 32 дня умирали ученики Раби Акивы, и на 33-й день перестали, то он понял, что 32 это число, которое связано с их смертью. 32 это и есть гематрия слова кавод, то есть числовое значение слова кавод, а кавод обозначает уважение. Это значит, что было что-то, что связано с уважением. Теперь, хорошо, а какое уважение они друг другу не давали? Ведь они действительно были на высочайшем уровне. Есть разные описания у наших мудрецов, что обозначал этот кавод. Совершенно противоположные полюса их высказываний. Одни были действительно, что они друг друга не уважали, другие, что они не уважали мнение друг друга, третьи, что они не уважали Диврей Тора, то есть Тору, которую постигали их, скажем так, остальные ученики, их друзья по учебе. То есть кто-то что-то понял, а другой человек говорит, а я понимаю лучше. Или они не делились друг с другом. И разные совершенно мнения. Одно из мнений, по-моему, наиболее высочайшее и подходящее с моей только точки зрения, да, и все они правильны, все правильно, но речь идет о чем-то очень-очень высоком. И если посмотреть с этой точки зрения, то есть один такой комментарий, который я хочу сейчас привести. Дело в том, что Тора в первый раз Моше Рабейну принес евреям Тору, Люхот Абрит, скрижали завета. И из-за того, что евреи сделали золотого тельца, эти скрижали завета Моше Рабейну пришлось бросить. Не то, что он их бросил, они упали, буквы улетели. То есть не было самого по себе разбития Торы, но как бы евреи не заслужили тогда эту Тору. Что это была за Тора? Если сегодня Тора начинается с буквы Бет, от слова Берешит, да, Берешит в начале. Значит, первая буква – это буква Бет. Буква Бет, она как бы скобочка, да, она вот так вот пишется, скобочка, с которой начинается все наше сотворение мира. Но мы понимаем, что в алфавите до буквы Бет была еще буква Алев. Это что-то, что было до сотворения этого мира. Из буквы Алев должна была начинаться Тора. Это и есть внутренняя часть Торы, что Всевышний, что происходило до того, как был создан наш мир, наш физический мир. И первые скрижали, если бы мы получили, это была бы Тората Геула, то есть Тора освобождения, Тора времени Машиаха, Тора духовности, высочайшего света. И дальше нам не нужно было бы уже проводить свою работу. То есть мы должны были бы, но она бы уже была на следующем уровне. И нам не надо было бы все вот эти годы страдать и совершать разные действия для того, чтобы прийти с трудом, прийти к приходу Машиаха, так как мы сейчас проходим эти тяжелые вещи всякие в мире, как мы видим. Ничего этого не должно было быть. Но поскольку мы не заслужили тогда, и поскольку был создан золотой телец, ту Тору мы получить не смогли, и мы получили другие скрижали, которые уже не Всевышний сам создал, а которые на горе Синай делал сам Моше. Эта Тора, можно сказать, грубо так можно сказать, что это Тора сегодняшняя, та Тора, которая, можно сказать, что это Тората Галут. Это та Тора, которой мы пользуемся сегодня в нашем состоянии Галута. То, что нам может помочь выйти из этого состояния и прийти к Геуле, то есть к освобождению. Я получила здесь письмо, что Моше именно разбил, что Всевышний хотел, чтобы разбили скрижали правильно. Два слова на эту тему я скажу, что получение скрижалей было равнозначно, когда на Иерусин жених невесте дарит подарок, то эти люхот абрит, эти скрижали, они приравнивались этому подарку. Поскольку еврейский народ создал золотого тельца, было понятно, что они не готовы к тому, чтобы быть вот этой самой невестой и сочетаться с женихом. Если бы евреи получили бы как невеста эти скрижали завета, то они могли бы использовать их не в ту сторону, и они бы этим разрушили мир. Именно поэтому скрижали камни, они разрушились. Но Тора, которая была в них, она поднялась вверх. И это было правильно, потому что это еще не пришло время и не было то состояние, когда евреи действительно заслужили это получить. Теперь я видела, что есть еще один вопрос. Я прошу потом в конце урока его задать, потому что я не успела его прочитать. Теперь что происходит? Значит, из-за того, что были вот эти вторые скрижали, и Тору мы получили не с буквы Алиф, а начиная с буквы Б, то и ученики Раби Акивы, они не были готовы преподавать, давать друг другу, делиться друг с другом вот этой Торой, которая начинается с буквы Алиф. Вот это внутренняя часть Торы. То есть они могли делиться Торой, но только на уровне вторых скрижалей, но не на уровне первых скрижалей. Тогда получается, что они не могли произносить ту Тору, которая была на более высоком уровне, и поэтому они все умирали от болезни горла, потому что они не могли это выдавать через рот. А мы знаем, что все, что создавал Всевышний в мире, допустим, это было с помощью слов. То есть эти слова должны были выйти, но они были к этому не готовы. Теперь, когда получилось так, что если человек должен делиться с этим миром, Торой, какого-то определенного уровня, а у него получается делиться Торой немного меньшего уровня, получается, что уважение, оно немножко спускается по своей силе. И не то, что нету уважения, но это немножко другой уровень. Это немного другой уровень. И вот за этот уровень они все и пострадали. За то, что был не тот уровень Торы. Не было достаточно уважения на том уровне, который должен был быть. Это один из комментариев, который я очень хотела сегодня рассказать, потому что мало кто об этом говорит, но это очень-очень высокая вещь, если так подумать. Потому что действительно подумать о том, что ученики Раби Акивы просто так вот не уважали или ненавидели друг друга, это как бы можно сказать, что и неуважение наше личное к этим людям, которые были величайшими по духовности своей и принесли в мир вот это самое, вот этот самый сосуд, благодаря которому мы получаем Тору в Шавуот. То есть мы выстраиваем вот этот вот сосуд и внутри себя 49 дней, так же, как они вначале смогли его выстроить, и потом следующие ученики, после того, как они умерли, Раби Акива взял себе еще 5 учеников, они уже вместе могли сосуществовать, они могли делиться уже Торой на уровне Алифа, но мы получили от них только книги, и сегодня каждый, кто учит эти книги, он добавляет от света, от понимания этих понимания того света, который спустили в этот мир эти 5 учеников, и в какой-то момент наш мир наполнится этим пониманием. Теперь мы говорили о Лев Тов. Мы говорили о том, что первые 32 дня это гематрия слова лев, сердце, а вторые, а последние 17 дней это гематрия слова тов. Что же такое лев тов? Что такое лев тов? Можно сказать, что, скажем так, когда был Ганеден и когда там находились Адам и Хава, они совершили свой грех. Зло вошло в них. До этого у них не было зла внутри, у них было только тов, только хорошее. Они видели змея, видели Нахаша, и они понимали, что Нахаш это Ецарара. Они понимали, что он это злое начало. Зло это он, это не мы. Получалось, что мы это хорошее, а змей это плохое. И мы с ним говорили, мы ему говорили ты. Мы плохому говорили ты. В тот момент, когда они объединились с ним в этом понимании, в этом нарушении, в которое он их завел, его зло вошло вовнутрь них и перемешалось с добром. И получается, что сегодня мы все занимаемся тем, что мы распутываем этот клубок. Мы пытаемся распутать, где зло, а где добро. Поэтому в Авдале, во время Авдалы, мы знаем, что после Шаббата евреи должны делать Авдалу. Это разделение между святостью и будничным. И мы говорим, что мы... дай нам Всевышний разделить между святым и будничным, между Израилем и другими народами, между седьмым днем и шестью другими днями. Мы все время полагаемся на Всевышнего и учим Тору с той целью, чтобы уметь различить, где добро, а где зло, для того, чтобы распутать этот клубок, запутавшийся в нашем сердце. Потому что мы четко должны знать, где добро и где зло, для того, чтобы зло поставить на службу добру. Вот в этом наша цель. Теперь, что такое лев тов? Лев тов – это и есть вот это вот самое сердце, которое хочет, которое стремится к добру. А зло поставлено ему на службу. Но для того, чтобы это действительно случилось, мы должны провести вот эту работу по распутыванию. Потому что же нам мешает объединяться на самом деле с другими людьми? Нам мешает объединяться именно то, что... вот это вот зло, оно внутри нас перемешалось с добром. И нам кажется, что если этот человек что-то сказал, наверное, он нехороший, а вот этот так поступил, наверное, он что-то плохое против нас думает. Мы не понимаем, что есть очень много разных причин, почему люди таким или другим образом себя ведут. Мы почему-то все время думаем, что это из-за нас, или еще что-то, или что-то против нас. И вот эти вот мелкие мысли, которые наши эмоции выдают, как правило, потому что именно в сердце есть два ецера, вот эти ецертов и ецерара. Именно они нам мешают объединяться. Почему в сердце? Потому что мы читаем, как мы можем понять, что это в сердце? Мы читаем Шма Исраэль. Есть такая, такие строки Торы, которые мы читаем каждый день. Шма Исраэль. И вот в Шма Исраэль написано: «Люби своего Всевышнего, беколь левавха, всем своим сердцем». Но мы знаем, что лев – это сердце, а мы говорим «коль левавха». Откуда два бет? Откуда два бет? Два бета происходят от того, что есть два сердца. Одно сердце, но оно поделено на хорошее и на нехорошее. И мы должны уметь вот это различить. Наши эмоции очень часто возобладают над нашим мозгом, и мы принимаем неправильное решение. Мы можем сказать не то, что нужно, мы можем разозлиться не тогда, когда надо. Это все наши эмоции. На самом деле, почему мы учим Тору? Для того, чтобы научиться понимать и различать. Мозг должен управлять нашими эмоциями, потому что мозг – это на иврите «мох», сердце на иврите «лев», а печень на иврите кавед, моах, мозг, он отвечает за мыслительный процесс, сердце отвечает за чувственный, эмоциональный процесс, А кавет, печень, она отвечает за наше тавот, то есть за наше низменное желание. И получается, что если человек научился управлять своими эмоциями с помощью мозга, то есть сердцем с помощью мозга, то есть управляет сначала голова, потом доходит до сердца и потом до печени, то мозг управляет, и человек становится мелех. Моах, мозг, лев, сердце и кавет, печень. Первые буквы, мелех, это значит царь. Он тот, кто управляет. Царь это тот, кто управляет. Мы становимся мелех, мы учимся, как мы можем отличить зло от добра и, не поддаваясь эмоциям, управлять своей жизнью. Как управлять? Так как написано в Торе, у нас есть цели, мы должны к ним стремиться и не давать эмоциям над нами властвовать. Теперь, а что становится с человеком, которым управляет сердце? Такой человек, ламет – это сердце, мем – это мох, и кавет – это печень, переставили буквы, да? Сначала идет лев, ламет, лемех. Лемех – это тот, кто случайно убил, замахнулся топором, убил человека. Просто так, не понимая даже, что он делает. Просто по глупости, по ошибке. И вот мы таким же образом по глупости можем сделать какие-то нехорошие вещи, если нами управляет сердце. А кто тот человек, которым управляет печень, кавет, то есть его желания материальные? Я не буду делать то, что написано в Торе, потому что сейчас я лучше пойду и сделаю то, что мне там хочется, физическое, материальное, поспать, поесть или еще что-нибудь. Как называется такой человек? Первая буква кав от слова кавет, вторая буква ламет от слова сердце, да, мы поднимаемся снизу вверх, и последняя буква мем, это мох, получается келем. Келем от этого слова происходит слово клюм. Клюм это ничего, нет никакого смысла в существовании такого человека, он просто потребитель, он не тот, кто дает, строит этот мир, он не тот, кто выполняет те самые задачи, с которыми он спущен в этот мир. Он не выполняет то, чего от него хочет Всевышний. Итак, получается, что для того, чтобы разобраться, и для того, чтобы сделать левтов, чтобы уметь соединиться с другими евреями, быть всем вместе, получается, что мы должны в какой-то мере очистить свое сердце для принятия ближнего. Вот таким способом, с помощью Торы. Теперь, а что значит принять ближнего? Пример мы можем увидеть у Малахим, у ангелов. Мы читаем это каждый день в Торе, и мало кто обращает на это внимание. Я вам сейчас скажу, и вы просто удивитесь. Значит, пример мы видим в Шахарит, в молитве Шахарит, которую, я думаю, многие из нас читают. И в молитве Шахарит написано, что Малахим дают позволение, я читаю, потому что я записала себе перевод, я извиняюсь за перевод, это мой личный перевод, не знаю, насколько это можно было такими словами переводить, но ничего другого я не смогла найти. Значит, что делают Малахим наверху? Они дают позволение один другому провозглашать святость Творца своего умиротворенно, ясной речью, со священными песнопениями. Так? Они прославляют Творца. Причем они не просто прославляют Творца, а они дают возможность сначала другому прославить Творца, а потом уже прославляют сами. Они дают таким образом кавод друг другу. А почему для них это так важно, давать кавод друг другу? А что для них вообще вот это прославить первому? Ну что, допустим, он прославлен первым, да? И что тогда? Так вот, вот это самое прославление, которое делают Малахим, ангелы. Ангелы – нехороший перевод. Но другого перевода у меня, к сожалению, нету. Я лучше с этого момента начну говорить «Малахим». Но вы понимаете, о чем я говорю. Просто это совершенно не так, как представляет себе русскоязычный человек, приехавший из России, что такое ангел, это что-то немножко другое. Так вот, Малахим – это сущности, которые духовные, которые, прославляя Всевышнего, получают очень большое наслаждение от того, что они его прославляют. Прославляют, и они приближаются к Творцу. Чем ближе приближаются, тем больше света, тем больше наслаждения они от этого получают. И наслаждение такое, которое не сравнится ни с каким нашим земным наслаждением. И тем не менее, они дают возможность другому прославить Всевышнего и получить это наслаждение первым. А себе берут уже вторую роль. И так они делают постоянно. И это то, чему должны мы у них учиться. Давать друг другу ковод, давать друг другу уважение и заботиться о другом больше, чем о себе. Я не говорю о том, что себя надо забывать, но уважение вот это необходимо другому давать. Теперь давайте разберем, что такое слово ковод. Ковод от слова кавед. Кавед – это тяжело, это тяжесть. Противоположное слово слову кавед – каль. Что такое каль? Это легко. Какое слово однокоренное мы знаем со словом каль? Как ни странно, кляля. Кляля – это… сейчас скажу, как это по-русски. Кляля – это… Проклятие. Когда кто-то проклинает кого-то, это называется кляля. Так вот, кляля – это от слова каль. Где мы видим первую клялю в Торе? Первая кляля, первое проклятие получил змей. За то, что он сделал, за то, что он испытывал Адама и Хаву, он получил проклятие. Какое проклятие? Что он будет, вы только послушайте, он будет ползать на брюхе, он будет питаться прахом, и это называется кляля. Это называется проклятие. Вы только вдумайтесь. У него нет ни рук, ни ног с этого момента. До этого были. У него нет ни рук, ни ног. Для того, чтобы все, что существует вокруг него, прах, все это его еда, ему даже не надо наклоняться для того, чтобы получить эту еду. Он ее получает как проклятие. Почему? Почему это проклятие? Ешь не хочу. Ты везде ползаешь. Все вокруг твоя еда. В чем проблема? В чем проклятие? Проклятие заключается в том, что ему не надо ни к чему стремиться. Он потерял смысл жизни. У него забрали смысл жизни. Ему не надо трудиться для того, чтобы что-то получить. У него и так все есть. Зачем ему жизнь? У него нету этого смысла. И в этом суть змея. Нет смысла. Жизнь бессмысленна. Это проклятие. Теперь представьте себе, что бессмысленная жизнь от слова «каль» легко. Тогда получается, что тяжело, кавет – тяжесть, ковет – это тяжесть, кавет – тяжело, это… То, что требует, что нуждается в, что нужно уважать. Почему? Потому что если это тяжело дается, у меня есть, что мне может даваться тяжело? То, в чем есть смысл. Я увидела в чем-то смысл, я стремлюсь к этому смыслу, я стремлюсь достичь этого, я превозмогаю труд, превозмогаю какие-то непосильные, какие-то усилия делаю, и я в конце концов прихожу к какому-то результату. Это достойно уважения. И получается, что в моей жизни есть смысл. Если в моей жизни есть смысл, то это мехубад, это уважаемо. Это надо уважать. Теперь, что такое кавод? Мы говорили о 32 днях, о том, что это слово «ковод». Это значит, что есть какая-то цель, к которой мы стремимся. Мы стремимся усовершенствовать этот мир. Мы берем самое темное. Наш мир – это самая темная точка во всех мирах, которые создал Всевышний. И мы начинаем его наполнять, наш мир, светом. И 32 дня мы наполняем его, пока мы не видим, что вот эта тяжелейшая вещь, она уже, барьер этот преодолен, и в мире уже чуть больше света, мы можем уже сказать, что это свет, в котором еще присутствует какая-то темнота, какие-то затемнения. И дальше мы продолжаем свою работу до 50-го дня, 49 дней. Лев Тов, 32, и Тов, 17. Это и есть вот это самое объединение, смысл. Кавод – это поиск смысла, да, мы с вами говорили, что кавод – это какой-то смысл, который нам заложил Всевышний, чтобы мы совершали свою работу в этом мире. И мы, совершая эту работу в этом мире, во-первых, очищаем свое сердце ради объединения с другими евреями для этой работы, а объединение с другими евреями дает нам возможность объединения с Творцом. Вы спросите, как это происходит? Я вам скажу. Если вы нарисуете круг, и на этом кругу будут стоять, мы нарисуем точки, равноотдаленные, допустим, между каждой точкой будет 2 сантиметра. Внутри него мы нарисуем еще один круг и нарисуем такие же точно точки, только с расстоянием друг между другом в 1 сантиметр. А в центре поставим еще одну точку. То мы увидим такую закономерность, что чем ближе точки друг к другу, то есть на одном кругу они были далеко друг от друга, 2 сантиметра, а на более внутреннем кругу они более близко друг к другу, 1 сантиметр. Чем ближе точки, расположенные друг к другу, тем ближе они находятся ко Всевышнему, тем меньше их радиус от точки. Получается, что если евреи отдалены сильно друг от друга, то и расстояние между ними и центром, то есть Всевышним, оно далеко. Чем больше мы сближаемся друг с другом, тем ближе мы приближаемся ко Всевышнему. Или наоборот, чем больше мы приближаемся ко Всевышнему, тем ближе мы друг с другом. Это очень, если вы поняли, о чем я говорю, то это очень-очень наглядный пример, который объясняет вообще суть нашей работы. Потому что только вместе и вместе с Творцом мы можем выполнить вот эту цель приближения мира к Творцу, объединившись, приближаясь к Творцу, приблизивший мир к Творцу, или приближаясь к Творцу и таким образом объединяясь и приближая весь мир к Нему. Теперь, что с точки зрения духовной, что происходит в мире вот эти 40 дней, эти 49 дней? В самом начале вот эта самая темнота, она называется Диним или Гвурот. Гвура, то есть суд. Суды, тяжелые какие-то вещи, на нас смотрят очень пристально, за каждое наше действие нас могут судить. Эта Гвура, эти Диним, эти суды, они имеют цвет красный в мире. И в мире есть правая и левая сторона. Левая сторона – это вот эти самые Диним. Они имеют красный свет в мире, цвет в мире. Правая сторона – это милосердие. Она имеет белый цвет в мире. Если мы возьмем первый день Омера, что-то Омера, то мы можем сказать, что это абсолютно красный цвет. Это самая темнота, самые строгие суды. Это абсолютно красный цвет. Каждый день, продвигаясь, мы приходим к 49-му дню, постепенно добавляя белый цвет в красный. И к 49-му дню этот цвет уже абсолютно белый, когда мы уже абсолютно очищены и можем получать Тору. Теперь, что такое красный цвет? Мы понимаем, что это больше похоже на кровь. Что такое белый цвет? Мы понимаем, что белого цвета, в принципе, молоко. И Шавуот тоже это день, когда принято есть молочное. Но мы понимаем, почему. Да? Нам все время говорят о том, ну, понятно, почему. Потому что не было законов, как разделывать мясо. Да? Мы только получили Тору. А как только мы получили Тору, мы должны были что-то кушать. А для того, чтобы зарезать мясо, мы еще, у нас не было еще достаточно инструментов и времени на это. И значит, первое, что мы ели молочные продукты. Но мы сейчас посмотрим на это с духовной точки зрения. Когда женщина беременеет, то у нее убар, то есть зародыш, находится внутри жидкости. Эта жидкость – это кровь. С течением времени, ко времени родов, кровь поднимается вверх и становится в груди женщины молоком. То есть красный цвет за 9 месяцев меняется на белый цвет. Для чего нужно молоко? Написано так в Торе, что женщина должна кормить ребенка первые 2 года молоком. У кого как получается, но идеально 2 года. За эти 2 года он получает с молоком понимание, понимание существования в этом мире, правильные цели и устремления на первоначальном каком-то уровне. Не на том уровне, когда человек уже на своем опыте научился и все, а закладываются какие-то первые основы, первые базы для того, чтобы человек мог нормально существовать в этом мире. Получается, что для того, чтобы, если мы возьмем это на примере народа, то к Шавуоту мы родились как народ. Мы родились как народ. И теперь мы должны получить Тору как молоко для того, чтобы понимать, каким образом в этом мире действовать. Халав, халав – это молоко. Гематрия, то есть если взять все буквы слова халав и сложить их числовое значение, получится гематрия, то есть числовое значение этого слова халав – 40. Именно столько дней Моше Рабейну получал Тору на горе Синай. Белое молоко. Теперь, если мы посмотрим, а что же такое получение Торы? Что, собственно, с нами происходило, когда мы получали Тору? Вот само по себе получение Торы. Что происходило с нашими душами? Написано, что Тора была выгравирована на душе. Что значит выгравирована? Если вы были в Цфате, есть такие там по улицам, посередине улицы, такие канальчики для того, чтобы вода стекала и текла по этим руслам. Так вот в Торе, в душе есть тоже вот такие русла. Они питают все органы тела. Тора, она идет по этим самым руслам, которые были заложены тогда на горе Синай. Проблема в том, что сегодня люди, которые не соблюдали какие-то вещи, что-то ушло, что-то люди забыли, что-то они делают, что-то не могут, что-то могут. Мы не все сегодня можем соблюдать, кто сколько может. И получается, что те вещи, которые мы соблюдаем, и то, что мы делаем, там мы прокладываем себе вот эту дорогу, а в других местах это немного затерто. Где-то это затерто, где-то протекает, где-то разливается, где-то еще что-то. И получается, что весь смысл получения Торы – это и работа в жизни, учеба Торы, существование по Торе, смысл жизни, стремление к Творцу и привести духовность в этот мир, а не чтобы духовность превозобладала над материей. Это и есть сделать так, чтобы эти русла были четкими, такими, чтобы Тора текла по ним так, как полагается, подпитывая все органы нашего тела. Мы говорим сейчас о каждом человеке в частности, и мы говорим о всем народе в целом. Каждый из нас, он добавляет вот этого света или прокладывает вот эту дорогу для того, чтобы свет Торы в мире шел правильным путем. Чтобы он не разливался туда, куда не надо, чтобы он шел туда, куда надо, чтобы наш народ процветал, и тогда, чтобы все остальные народы благодаря нам процветали, да, потому что благословение на другие народы идет через евреев, насколько евреи стараются соблюдать Тору, настолько дается благословение, и оно переходит через нас на другие народы тоже. И вот смысл Торы. Вот смысл Торы. Когда мы получили Тору, потом мы сделали золотого тельца, мы стояли сначала «Блевы хат киша хат», мы стояли как один человек с одним сердцем. Вот это самое «Левтов», хорошее сердце, которому ничего не мешало нам с евреями, со всеми евреями, весь народ объединиться в одно целое и получить Тору, потому что мы были как один громадный сосуд для получения этой Торы. Но, сделав золотого тельца, мы этот свет потеряли. И поэтому сегодня мы каждый Шавуот набираем опять этот свет Торы, вкладывая, уча в течение года Тору, действуя по ней, мы вкладываем в эту общую корзину еще больше и больше и больше света для того, чтобы привести этот мир к правильному состоянию, к состоянию геулы, освобождения, чтобы духовность, вот этот самый свет духовный, который мы вкладываем в мир, чтобы он преобладал, а не материя. Чтобы именно наша работа преобладала, чтобы мы столько духовности внесли в мир, чтобы духовность превозобладала. И тогда ничего не останется злому началу, кроме как подчиниться нам и помогать нам, и усиливать нас. И у нас есть такой потенциал. Именно для этого мы прошли всю эту громадную дорогу. Нам дано 6 тысяч лет на это исправление. И осталось уже не так много. Осталось уже совсем не так много. И мы сейчас делаем последние свои, так сказать, мамацим, свои вкладывания сил своих в эту общую работу. И я очень надеюсь, что мы в ближайшее время, в скором времени, в наши дни, придем к приходу Машиаха. Очень надеюсь, это случится очень скоро. И зависит от нас. Это зависит от нас. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Я видела, что написаны вопросы, я не успела прочитать. Если хотите, я могу сейчас вам ответить на эти вопросы. Батшева, вы меня слышите?
Да, здесь есть несколько вопросов. Если кто-то хочет задать вопросы голосом, можно поднять руку, мы включим микрофон. Сейчас я зачитаю то, что написано.
Да, я не вижу вопрос просто.
Дорогая Тамар, скажите, вы считаете, что между 49 ступенями нечистоты, на которые, согласно Мидрашу, опустился еврейский народ в Египте, и 49 ступенями исправлениями, на которые мы поднимаемся, мы совершаем... Еврейский народ поднимается после выхода из Египта, это в скобках, во время отсчета Омера. Существует какая-то связь? Благодарю.
Есть 49 ступеней нечистоты. Есть 49 ступеней чистоты. Для того, чтобы прийти к Торе, надо подняться на 49 ступеней чистоты, и тогда мы получим Тору. 49 ступеней нечистоты. Все в мире имеет две противоположные стороны. Есть сторона добра, есть сторона недобра. И вот это недобро, оно имеет определенные ступени нечистоты, такие как колдовство, например, идолопоклонство и все остальное. В выполнении Торы есть тоже 49 ступеней, к которым мы стремимся. И когда мы доходим до 49 ступени, для нас существует еще одна ступень, следующая, которой нету у той стороны, потому что... Тору мы получаем на 50-й день. 49 ступеней, которые мы исправляем, на 50-й день мы получаем Тору. Это выше, чем все, что есть у них, с той стороны.
Спасибо. И просто, если вы можете еще рассказать комментарий о снижении уровня.
Какого уровня? А расскажите.
Не знаю, не уточнит. Тот, кто написал этот вопрос, если можно уточнить, что конкретно вы имеете в виду. На данный момент
снижение уровня на скрижалях или снижение уровня среди учеников.
Я вот думаю, что... добавлю учеников.
Да, я думаю, что я смогу сейчас ответить на этот вопрос. Значит, если ученики должны были на своем уровне, ведь они дошли до высочайшего уровня, и они были учениками величайшего из учителей, рабби Акивы, они по своему уровню могли должны были распространять, давать друг другу Тору на уровне первых скрижалей, то есть на уровне геула, на уровне освобождения этого мира от зла. А мы, давали они Тору, говорили друг другу Диврей Тора, скажем, делились друг с другом Торой на уровне вторых скрижалей. Это Торат Агалут. Можно так сказать, что это уровень вторых скрижалей, который начинается с буквы Бет. Это Тора нашего мира, та Тора, с которой мы сегодня живем. И поэтому получается, что поскольку они делились друг с другом Торой на более нижнем уровне, то это и был хосар кавод, недостатка уважения, как бы. Это был просто другой уровень духовности. Почему они так делали? Потому что они не могли. Они были еще не готовы к тому, чтобы делиться на более высоком уровне. И поэтому умерли. Просто время еще не пришло тогда.
Спасибо. Здесь у кого-то была поднятая рука. Если вы еще хотите задать ваш вопрос, можно еще раз поднять. Я вижу, исчез этот значок. И я думаю, что пока вопросов нет, мы можем еще что-нибудь добавить до окончания урока. У нас еще есть время.
Хорошо. Тогда... Сейчас я вам что-то расскажу. Значит, опять же, Рав Каневский говорит о том, что награды и наказания есть вещи, которые человек делает другому еврею, да, есть бейн адамле маком и есть бейн адамле хаверу. Есть вещи, которые человек делает нарушение или наоборот, которые человек делает Всевышнему. И есть ошибки, которые человек делает с человеком, или наоборот, добрые дела, которые человек делает с человеком. Так вот, наказание за ошибки, за те вещи нехорошие, которые человек делает другому человеку, наказание приходит еще в этом мире. А наказание за какие-то проколы между человеком и Всевышним – человек получает уже в будущем мире. И поскольку ученики Раби Акивы, они не давали уважения именно друг другу, там не было проблемы с тем, что они что-то делали не так ко Всевышнему, плохо относились или что-то такое. Это было чисто на уровне между людьми. То есть каждый из них считал, что его понимание самое наиболее высшее, что только его Тора самая лучшая, меньше относились к пониманиям других людей, других учеников Раби Акивы, и также не могли давать Тору на том уровне, который нужен был, ну, скажем так, душам других учеников, они держали это в себе, не могли это давать другим людям, они были не готовы к этому или не хотели, или, ну, еще не подчинились, скажем так, для того, чтобы быть способными на это, то и получается, что и наказание пришло к ним в этом мире. То есть можно было бы подумать, что как бы Люхот, Априт, скрижали Завета, что это как бы неуважение к Творцу. Нет, у них было прекрасное понимание, они стремились понять, постичь, и они спустили действительно громадную Тору в этот мир. Но они были не в состоянии ее передавать другим. Они не могли ей делиться. И в этом была самая большая проблема. Потому что самая большая, на самом деле, проблема этого мира и то, с чем мы сюда пришли, это еще до того, как был создан Берешит, до того, как был создан этот мир, были созданы другие миры, и в этих мирах была проблема в том, что духовные элементы, которые были там, духовные какие-то сути вещей, они не могли передавать друг другу, делиться друг с другом светом Творца. Они хотели принять этот свет, принимали его, но не делились здесь с другими, из-за этого были разрушены. То же самое происходило тут. Они были не готовы к тому, чтобы делиться с другими людьми, но сами по себе они очень хотели. Они тоже хотели получать, но не могли делиться ей с другими. То есть все было точно так же, как там, еще до сотворения мира. А эту вещь они должны были исправить. Не смогли. И поэтому были взяты другие 5 всего лишь учеников. Но эти 5, они смогли взять эту Тору. И они смогли ей делиться. И благодаря тому, что они смогли ей делиться, была создана книга Зоар. И Ария Кадош, который написал свои, ученик которого Рав Хаим Виталь записал Тору Ари, и это понимание наивысшей духовной части Торы, то есть Содота Тора, внутренних тайных частей Торы, они пришли в этот мир, да, мы можем их получить, но получать их надо очень осторожно, только через Рава, который может... правильно объясняйте все. Я просто видела вопрос, который сейчас написали. Да, можно получать это, но не всем и только при определенных условиях. И сегодня это действительно существует в мире, и благодаря этому мир стоит и живет. И эту часть Торы передали именно вот эти вот 5 учеников Раби Акива в этот мир. Именно то, что не получилось у тех, получилось у этих. Но поскольку их было всего 5, то и распространять можно только было через книги, которые до нас сегодня дошли чудесным образом. Может быть, когда-то мы поговорим об этом, каким образом. Я видела еще какие-то вопросы.
Да. И следующий вопрос. Торат Имеха ребенок получает в какой-то степени с молоком матери после того, как забывает ее согласно Мидрашу перед рождением, после завершения обучения Тора в утробе матери.
Да, а вопрос в чем? Это высказывание, а в чем вопрос? Все правильно сказано. Ребенок, когда находится в утробе матери, он как бы понимает всю Тору. Когда он рождается, он ее забывает. И с молоком матери начинает получать азы для того, чтобы уметь в этом мире опять ее нарабатывать, чтобы опять начинать получать ее, учить ее, по частицам приносить свет Торы в этот мир, производить духовную работу, с которой он создан. Вот я вижу, если перечисление этих 49 духовных уровней, каждый день Сфирата Омер, мы считаем Омер, и мы произносим конкретно, какое качество исправляется в какой день. Кстати, когда мы произносим вот это благословение и вот это самое качество, то именно в этот момент и происходит подслащение вот этих судов. То есть приходит свет милосердия в эти суды, и они как бы подслащаются, и таким образом приходит свет в этот мир. Внутри каждого из нас и во весь мир. Вот эти 49 ступеней, они как раз имеют вот эти названия. Те самые, которые написаны в Сидуре, и евреи всего мира их говорят. Все эти 49 дней.